Девятое. В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание все-таки мед. После отъезда хорошего дела со мной подружился дядя Петр. Он был похож на деда. Такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его. Он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков. Между ними прыгали точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка велась кольцами. Он курил трубку, дым ее одного цвета с волосами тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково. Но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми. В начале годов повелела мне барыня-графиня Татьяна Свет-Алексеевна «Будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает «Помогай садовнику». Ладно, только как мужика не положь, все нехорош. В другое время она говорит «Тебе, Петрушка, рыбу ловить», а для меня все едино, я и рыбу. Однако только я пристрастился, прощай, рыба, спасибо. А мне в город ехать в извозчики на оброк. Ну что ж, в извозчики, а еще как? А еще уж ничего не поспели мы с барыней переменить. Подошла воля. И остался при лошади. Теперь она у меня за графиню ходит. Была она старенькая. И точно ее белую... Однажды начал красить разными красками пьяный маляр, начал, да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она из тряпок шита, костлявая, голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой. Дед сказал ему однажды, «Ты что это, скота христианским именем зовешь?»
«Никак, Василий Васильев, никак, почтенный. Христианского такого имени нет, Танька, а есть Татьяна».
Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания. Они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее. Осуждали один другого строже древних грешников. Особенно же доставалось Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический. Дедушка говорил «согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом». А дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконноваша, неправдоваша». И на дело по-моему. «Инна, по-твоему», — горячился дед багровее и дразнил, — «ваша шиша». Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал, «А чем лучше хамы твои? Нисколько они Богу не лучше. Бог, вот, может, молитву слушая, думает, молись как хошь, а цена тебе грош».
«Уйди, Алексей!» — яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами.
Петр очень любил чистоту, порядок. Идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, откидывал и упрекал вдогонку.
«Лишняя вещь, а мешаешь?»
Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник. «Ты что, дядя Петр?»
«Отойди», — говорил он глухо и строго.
В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой. По праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок хорошего дела. Дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане ее. Я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни: «Не стоит». Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушке. Дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то. И вот каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр, если был дома, поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз с большим козырьком и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка. Пройдет, воротится назад и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним белокурая голова его жены. Со двора Бетлинга тоже вышли какие-то люди. Только серый мертвый дом Овсянникова не показывает никого. И тогда дядя Петр гуляет без успеха. Охотник, видимо, не признает его дичью, достойной выстрела. Но порой двуствольное ружье бухает раз за разом. Бу-бу! Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и очень довольный говорит: «В полу хлестнул». Однажды дробь попала ему в плечо и шею. Бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра: «Что ты ему дикому потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет».
«Никак, Акулина Ивановна», — пренебрежительно тянул Петр. «Он стрелок никакой».
«Да ты-то пошто балуешь его».
«Я разве балую? Мне охота подразнить барина».
И, разглядывая на ладони извлеченные дробинки, он говорил:
«Никакой стрелец. А вот у барыни-графини Татьяны Алексеевны состоял временно в супружеской должности, она мужьев меняла вроде лакеев, так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек. Ну, он правильно стрелял. Он, бабушка, пулями, не иначе. Поставит Игнашку-дурачка, задалеко, шагов, может, за 40, а на пояс дураку бутылку привяжет, так что она у него промеж ног висит. А Игнашка ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонт Ильич наведет пистолет. Бац! Хряснула бутылка. Только единого овод, что ли, Игнашку укусил. Дернулся он. А пуля ему в коленку, в самую чашечку. Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил. Готово. Схоронили ее».
«А дурачок?»
«Он ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо. Он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит. Глупость безобидна. Сказано, и дьяк, и повыдчик, коли дурак, так не обидчик».
Бабушку эдакие рассказы не удивляли. Она сама знала их десятки. А мне становилось немножко жутко. Я спрашивал Петра: «А до смерти убить может барин?»